Светлана Вольская. Итак, главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Как отреагировали в Грузии на решение российского парламента принять обращение к президенту с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а также что говорят об этом шаге жители самих непризнанных республик. Сегодня в США второй день съезда Демократической партии США, на котором Барак Обама будет утвержден кандидатом на пост президента страны. И наш сегодняшний городской репортаж из Петербурга. Почему жители города рискуют забыть вкус настоящего коровьего молока? Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, новости спорта и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Первая реакция Грузии на принятое российским парламентом обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия начинает восстанавливать СССР. Грузинские политики считают, что международное сообщество не поддержит начинание Москвы. Впрочем, некоторые из них уверены, что до реального признания России независимости непризнанных республик в составе Грузии пока еще очень и очень далеко. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили заявил на заседании правительства Грузии, которое состоялось в городе Гори, что признанием России независимости Абхазии и Южной Осетии начинается процесс восстановления Советского Союза. Они же открыто говорили, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой 20 века. И, как им свойственно, начали с нас. Такова уж наша трагическая геополитическая судьба. Но сейчас не 1921 год, и они не смогут аннексировать наши территории так же, как не смогли взять Тбилиси. Сегодня Россия уже не медиатор. Она показала свое истинное лицо. Правительство России пытается затащить Грузию обратно в постсоветское пространство. Заявил глава государства. Премьер-министр страны Владимир Гурбенидзе отметил, что, цитирую, «кроме России, Абхазию и Южную Осетию, возможно, признают лишь несколько одиозных государств». Конец цитаты. А по мнению лидера неправительственной организации грузинских беженцев из Абхазии «Мы сами», депутата Пааты Давитая, исполнительная власть России не будет спешить с признанием Абхазии и Южной Осетии, но, впрочем, он не исключил и форсирование событий.
Я думаю, что власть будет торговаться международным сообществом по этому факту и пользоваться. Вы можете признать, когда российские войска вошли в Грузию и бомбили Тбилиси, после этого все можно не ожидать.
Представитель парламентского большинства, депутат Петре Мамрадзе, убежден, что международное сообщество не поддержит односторонние шаги Москвы.
Ну, тут нового для меня ничего нет, а главное, я думаю, для всех, для всего цивилизованного мира, это полная нелегитимность подобного решения. Если оставить в покое всю историю нашу и то, что Грузия признана в своих известных границах на декабрь 91 года, главное, это решение принимается без тех коренных жителей этих регионов, которые жили там испокон веков и которых изгнали из мест проживания. Произошла этническая чистка еще в 92 году.
В целом можно сказать, что в Тбилиси не очень большое внимание обращают на юридическое оформление отношений между Москвой и бывшими грузинскими автономиями, поскольку фактически все прошедшие с момента распада СССР 16 лет Абхазия и Южная Осетия находились под протекторатом России и там не распространялась юрисдикция Грузии. Что касается общей обстановки, российские войска по-прежнему находятся в черноморском портовом городе Поти и в буферной зоне вокруг Абхазии и Южной Осетии, углубляясь в грузинскую территорию на десятки километров. Грузинская сторона категорически опровергает сообщение о концентрации грузинских войск вокруг Южной Осетии и захвате тех или иных осетинских сел. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как отреагировали на события в Москве жители самих непризнанных республик, в первую очередь население Южной Осетии и соседствующей с ней Осетии Северной? Об этом мы узнаем от нашего корреспондента Олега Кусова, который сейчас находится во Владикавказе. Доброе утро, Олег.
Здравствуйте.
Как известно, во Владикавказе у многих есть родственники в Южной Осетии. Действительно ли в этом регионе многие с особым энтузиазмом поддерживают идею признания России независимости непризнанных республик в составе Грузии?
Обращение российского парламента к президенту, конечно, стало главной темой для, я не покривлю душой, скажу, для всех жителей Северной и Южной Осетии, тех, которые особенно находятся здесь, на территории Северной Осетии, в качестве беженцев. И сегодня в Владикавказе просто о другом не говорят, только об этом. Сразу после окончания прямой трансляции заседания Государственной Думы выступил глава Республики Северная Осетия, там Мурас Мамсуров, который сделал такое заявление, очень такое, он сказал, что решение Государственной Думы – это торжество исторической справедливости. Я хочу дословно привести даже некоторые слова. Например, он сказал, что то, что произошло, не оставляет для политиков и аналитиков вариантов другого поведения. Конечно, если люди руководствуются разумом. Президент России Дмитрий Медведев, руководство Российской Федерации при полном одобрении сил населения России реально показали своими действиями, что настоящее миротворчество предполагает принятие ответственных решений и решительных действий по защите прав и свобод человека. Особенно, когда речь идет о главном праве человека, праве на жизнь. Тамрас Мамсуров подчеркнул, что и это поведение оказалось спасительным для народа Южной Осетии, в отличие от бесконечных дебатов, лицемерных резолюций, шумных заявлений. Действия российской армии, которые остановили массовое убийство женщин, детей и стариков, кое-кто до сих пор пытается преподнести как покушение на территориальную целостность Грузии. Конец цитаты. Это слова главы Республики Северной Осетии Таймураза Мамсурова. Конечно же, вопрос о признании независимости Южной Осетии и Абхазии – это тот случай, когда население этих республик, как и население Северной Осетии, полностью солидарно со своим руководством. И абхазцы, и осетины сегодня крайне постполитизированные. И, как я сказал, уже ни о чем другом они больше говорить сегодня не хотят. И звучат очень резкие заявления. Вот везде, повсюду, на улице, где бы ни заговоришь об этом, в кафе, в магазине, очень резкие заявления в адрес официального Тбилиси. И слова благодарности в адрес официальной Москвы.
Скажите, пожалуйста, Олег, прошу прощения, в какой-то вот из этих республик, я знаю, что вы из Абхазии буквально несколько дней назад вернулись, в какой-то из них говорят о независимости от Грузии, как о первом шаге на пути к возможному вступлению в состав России?
Вы знаете, вот как раз это относится к Южной Осетии. Осетина рассматривает вчерашнее решение российского парламента, обращение к президенту о признании независимости, как первый шаг именно к интеграции, к объединению республики в один субъект, в один регион, Осетия, в составе России. А вот в Абхазии несколько другие уловил настроения. Там полагают, что Абхазия уже вполне готова для полноценного государства, ну, со временем, конечно, стать полноценным государством при поддержке России. Хотя есть, конечно, мнение о том, что Абхазия тоже должна войти в состав России, но таких людей меньше. Побывав в этой республике буквально на днях, вот я убедился, что вооруженные события в Южной Осетии, они, конечно, повлияли на политические настроения абхазцев, но не в той степени, поскольку абхазцы и до этих событий просто не ожидали от Москвы другого решения, как о признании независимости. Они так и говорили, что вот нам просто уходить некуда. Если южным осетинам можно уйти в Северную Осетию, то нам просто некуда. Мы обязаны, собственно, на этой земле или умереть, или отстаивать ее. Но категорически все против существования в грузинском государстве. Это такое общее настроение в Абхазии. Марк?
Спасибо, Олег. О реакции в Северной и Южной Осетии и в Абхазии на принятие российским парламентом обращения к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой признать их независимость рассказывал наш корреспондент Олег Кусов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
США и Евросоюз призывают Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. В Москве в понедельник вечером состоялась антивоенная акция, на которой выступили правозащитники, в частности Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. В Денвере, штат Колорадо, завершился первый день съезда Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. Супруга кандидата на пост президента США от республиканской партии Джона Маккейна отправляется с визитом в Грузию. На Байкале погибла туристка из Великобритании. В понедельник Джоан Браун упала со скалы недалеко от озера, получив серьезную черепно-мозговую травму. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Книга Алана Коуэлла «Разведчик со смертельным диагнозом». Фильм Хироши Тешиграхара «Антонио Гауди». Интервью с футурологом и изобретателем Рэем Курцвайлем. Музыкальная маринистика Уильяма Тернера в музее Метрополитен. Эти и другие сюжеты слушайте сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Всюду на первых полосах статьи, комментарии, анализ по итогам вчерашнего заседания Совета Федерации и Госдумы, на которых, как мы уже говорили, было принято обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии. И некоторые газеты пишут, что Дмитрий Медведев может сделать это уже сегодня.
Не исключает такой вариант газеты «Ведомости». И дело в том, что в Сочи сегодня пройдет заседание Совета Безопасности. Ну, какие косвенные признаки того, что может произойти вот это событие, это неординарный формат заседания, о котором свидетельствует отсутствие повестки дня встречи. Ну, и вот депутат Госдумы, на которого ссылаются ведомости, говорит, что как раз оно будет посвящено вот этому вопросу, признанию независимости Южной Осетии и Абхазии, и ситуации, в которой окажется Россия, если она это сделает. Так что вопрос будет рассматриваться, и не исключается, что будет дан положительный ответ. Ну, также там будет рассматриваться вопрос об уточнении численности российских войск, которые остаются в Южной Осетии и Абхазии.
Как эксперты рассматривают дальнейшие варианты поведения России?
Прежде всего, тут я сошлюсь на газету «Время новостей», которая опросила целый ряд политологов. Ну, скорее, эксперты предлагают России не торопиться с этим вопросом. Это Алексей Малашенко, это Сергей Маркедонов. Тут позиция такая, что лучше подождать, лучше этот козырь в такой вот игре приберечь и не выкладывать сразу все козыри на стол. Напоминают эксперты о том, что сначала надо дипломатическую работу провести, и вот приводит такой пример, как независимость Косово, допустим. Американцы признали ведь ее не в 99-м году, они сначала имитировали некие переговоры, некое обсуждение, некое убеждение, и это американцы, у которых в союзниках НАТО и вся Европа. Так что России советуют не торопиться. Правда, вот Вячеслав Никонов полагает, что ситуацию можно было бы подвесить, но тогда для чего было вводить войска, для чего было вести вот эту операцию, а для того, чтобы обеспечить безопасность населению. В таком случае надо признавать.
Очевидно, что если Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии, это обойдется российскому бюджету в некоторую, возможно, довольно существенную сумму. Какие прогнозы на этот счет?
Ну, что касается бюджета, пишут, что как минимум это 10 миллиардов рублей, которые вот уже надо будет выделить на восстановление. Ну, конечно, это только самая первая и небольшая сумма. Это многие миллиарды долларов. Но это что касается финансов. Но есть и гораздо более серьезные политические последствия. Об этом пишут сегодня многие. Ну, прежде всего, речь идет о том, что напряженность России и Запада вырастет, что ухудшится имидж России. Правда, вот независимые полагают, что у России, у россиян резко поднимется уровень самооценки. Ну и, в общем, цена для Кремля будет достаточно дорогой. Но, вероятно, он готов заплатить.
А почему страны, члены Союза независимых, Содружества независимых государств, из которого, собственно, Грузия вышла после этих событий, так, ну, не сказать индифферентно, но спокойно реагируют на всю эту ситуацию?
Ну, на этот вопрос ответа мы не увидели в сегодняшних газетах. Почему? Ну, а констатируют, что действительно, вот если, допустим, будет признана независимость Южной Осетии и Абхазии, то, как пишет Комсомолка, в частности, последовательно, к примеру, признавшей ее России, какова, если она случится, могут Куба, Венесуэла и, возможно, Белоруссия. Вот тут вот как раз встает вопрос о странах СНГ, об этом сегодня пишут ведомости, что СНГ едва ли поддержит Россию. Ну, а почему? И тут у каждого свои причины.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о главной теме сегодняшнего дня – возможном признании России независимости Абхазии и Южной Осетии. В студии со мной была Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу 9». Со мной в студии сейчас Игорь Кытманов, а значит, настало время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк. Ну, пока российский футбольный чемпионат уже в самом разгаре, в Европе первенство Англии, Италии, Испании и так далее, Франции только стартуют или еще даже не стартовали. В чемпионате английской футбольной премьер-лиги завершился второй тур матчем Портсмут-Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед одержал первую победу в чемпионате, выиграл на выезде 1-0. К новостям российского футбола. В понедельник полузащитник сборной Португалии столичного «Динамо» Дани официально стал игроком «Зенита». Сумма трансферта составила 30 миллионов евро. Ну, для россиян скажу, что это где-то порядка миллиарда с лишним рублей. То есть гигантская совершенно сумма. Ну и вот еще тоже громкая новость. Бразильский полузащитник Ривалдо разорвал договор с греческим АЕКом и заключил однолетнее соглашение с чемпионом Узбекистана, клубом Куровчи. Ривалдо попросил президента АЕКа Демиса Николаидиса освободить его из команды, несмотря на действующий контракт. Теперь греческий клуб получит компенсацию в размере порядка 500 000 евро. А что касается нефутбольных новостей, то главное, это, конечно, старт открытого чемпионата США по теннису. Прошли матчи первого круга. Из-за результатов с участием россиян отмечу победу Евгения Королева над Робином Сёдерлингом в первом круге. Ну и также выход в следующий раунд российских теннисисток Елены Дементьевой, Екатерины Макаровой, Светланы Кузнецовой, Анастасии Павлюченковой, Веры Звонаревой, Екатерины Бычковой и Алисы Клейбановой.
Ну вот и, наверное, за их-то как раз выступлением и с наибольшим интересом и будут следить российские, не только российские болельщики, после блестящего выступления российских теннисисток на Олимпиаде, где они заняли весь пьедестал почета.
Да, ну главными фаворитками все-таки, наверное, являются сербки Анна Иванович и Елена Янкович. Я хотел бы верить, но после такой грандиозной победы, допустим, Елена Дементьева или Динара Сафина, занявшая второе место, мне кажется, они чуточку психологически опустошены, и будет очень тяжело сосредоточиться на выступлении на US Open.
Ну, а в мужском турнире, наверное, все-таки среди россиян фаворитов нет.
Ну да, здесь Рафаэль Надаль, который одержал победу над Бьорном Фау в первом круге из Германии.
Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9». Сейчас о важнейших международных событиях. Как вы уже слышали из новостей, вчера вечером в Денвере, штат Колорадо, открылся съезд Демократической партии США. Первый день уже прошел, сегодня день второй, самый важный. На съезд приедет кандидат от Демократической партии в президенты США Барак Обама. И сегодня же он, как ожидается, будет официально утвержден на этом посту. О первом дне съезда подробнее наш корреспондент Ян Рунов.
Съезд проходит в спортивном комплексе «Пепси Центр». Он продлится 4 дня и завершится тем, что сенатора Барака Обаму объявят единым кандидатом Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Это событие освещают 15 тысяч журналистов из 130 государств. Главные задачи съезда – продемонстрировать единство Демократической партии и представить Барака Обаму как наиболее достойного претендента на роль руководителя страны. Открыл съезд председатель Общенационального комитета Демократической партии Говард Дин. Обращаясь почти к 4500 делегатов, он обещал, что съезд покажет всем американцам, почему Барак Обама и Джо Байден должны прийти в Белый дом. Среди других выступавших в первый день съезда – первая женщина на посту спикера Конгресса Нэнси Пелоси и бывший президент Джимми Картер. Кстати, республиканец Джон Маккейн сказал, что если демократы считают его, Маккейна, продолжением Джорджа Буша, то Обаму надо считать продолжением Джимми Картера, одного из самых непопулярных президентов в истории Америки. В первый день съезда акцент был сделан на личности Барака Обамы как человека во всех смыслах положительного, с твердыми моральными, семейными устоями, но обыкновенного американца, сумевшего пройти через невзгоды и всего добиться своим трудом. Был показан документальный фильм о его жизни. С большим интересом делегаты слушали выступление Мишель Обамы, которая может стать первой леди Америки. Как отмечают политические комментаторы, все было сделано для того, чтобы смягчить образ жены Обамы. Об этом говорит политический обозреватель Джон Дикерсон. Мишель Обама лучше других может рассказать о Бараке, какой он замечательный муж и отец. Она сильная личность, и это чувствуется. Но имиджмейкеры должны были показать, что не она, а ее муж будет руководить страной. Все было направлено на смягчение ее характера. Накануне открытия съезда и затем за кулисами самого съезда говорят об остающихся напряженными отношениях между Обамой и Хиллари Клинтон.
Напряженность есть и будет между этими политическими соперниками, но степень напряженности трудно определить. Возможно, она слишком раздута прессой. Возможно, ее пытаются затушевать партийные стратеги. Но факты говорят о том, что примерно треть сторонников Хиллари Клинтон до сих пор настроена против Обамы и даже готова отдать свои голоса республиканцу Маккейну. Обаме предстоит перетянуть их на свою сторону за время работы съезда. Тем временем сторонники Хиллари Клинтон выпустили свой агитационный видеоклип, в котором медсестра Дебора Барташевич говорит: «Я горжусь, что я демократ и сторонница Хиллари Клинтон. У нее есть опыт и рассудительность, необходимые президенту. А теперь я впервые поддерживаю республиканца Джона Маккейна». Уилл Бауэр – один из тех сторонников Хиллари Клинтон, которые намерены в знак протеста голосовать за Маккейна. «Я называю это результатом законного гнева. В этом основа нашего политического движения. 4,5 миллиона избирателей демократов, которые не будут голосовать за Обаму в ноябре, это серьезно. Это более чем достаточно, чтобы решить судьбу выборов». Триумфально был встречен делегатами съезда сенатор Эдвард Кеннеди, который считается патриархом не только знаменитой семьи, но и всей демократической партии. На съезде был показан 5-минутный фильм о 76-летнем Эдварде Кеннеди. У него злокачественная опухоль мозга, и он недавно прошел курс радиохимиотерапии. Сам факт того, что он прилетел в Денвер, многие считают героическим поступком. Он одним из первых поддержал кандидатуру Обамы, а теперь в самом факте его присутствия некоторые усматривают как бы благословение Обаме как новому лидеру либерального крыла партии. Как ожидается, гвоздем второго дня съезда станет выступление Хиллари Клинтон. Политические обозреватели хотят услышать, насколько сильные аргументы приведет она, чтобы склонить своих сторонников к поддержке Обамы. В выступлениях участников съезда вряд ли будет уделено большое внимание международным проблемам, хотя Барак Обама недавно очень жестко высказался в адрес Ирана. Как влияют проблемы с Ираном или Россией на рейтинг кандидата в президенты Соединенных Штатов? Бывший советник президента Буша Карл Роув ответил: «Это мешает Обаме и помогает Маккейну. Думаю, то, что Обама взял в напарники сенатора Байдена, показывает, что он осознает свою некомпетентность в международных делах. Ему мало помогла его недавняя зарубежная поездка. Он предпочитает говорить о проблемах здравоохранения и безработицы, а не об Иране, Грузии, России и терроризме». В день открытия съезда были опубликованы последние данные опроса общественного мнения, проведенного Институтом Галлопа. На данный момент голоса избирателей разделились абсолютно поровну – 45% на 45%. Это означает, что выбор в качестве кандидата в вице-президенты сенатора Байдена не прибавил Обаме голосов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор специальной программы Радио Свобода, посвященной событию, которое произошло 40 лет назад. 25 августа 1968 года на Красной площади прошла демонстрация против ввода советских войск в Чехию. А о том, что говорили вчера участники антивоенного митинга в Москве, мы расскажем во второй половине часа нашей программы, где, кроме этого, вас ждут новости высоких технологий, рассказ о необычной выставке в историческом музее и репортаж из Петербурга, почему жители этого города рискуют забыть вкус настоящего цельного молока. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
США и Евросоюз призывают Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Президент США Джордж Буш выразил глубокую озабоченность обращением обеих палат российского парламента к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость этих двух республик. В Москве в понедельник вечером состоялась антивоенная акция, на которой выступали правозащитники, в частности Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. Министр иностранных дел Франции, председательствующий в ЕС Бернар Кушнер, исключил возможность введения Евросоюзом санкций в отношении России из-за конфликта с Грузией. В Денвере, штат Колорадо, прошел первый день съезда Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. Барак Обама уже объявил, что идет на выборы в паре с сенатором Джозефом Байденом, кандидатом в вице-президенты. Вашингтон и Багдад пока не достигли окончательного соглашения по срокам вывода американских войск из Ирака. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд сообщил, что подготовлен лишь проект документа. Ранее премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что американские войска покинут иракскую территорию к концу 2011 года. США считают, что распад в Пакистане правящей коалиции не помешает дальнейшему сотрудничеству Вашингтона и Исламабада в деле борьбы с терроризмом. С таким заявлением выступил представитель американского Госдепартамента Роберт Вуд.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы – развитию конфликта между Россией и Грузией, непризнанными республиками в ее составе. Вчера, напомню, обе палаты российского парламента единогласно приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии. А в Москве спустя некоторое время на Чистых прудах состоялся митинг за установление мира на Кавказе. На нем побывал наш корреспондент Карен Агамиров.
На грузовике плакат со знаменитым галичевским «Граждане, Отечество в опасности, наши танки на чужой земле». Людмила Алексеева провела параллель.
40 лет назад только 8 человек выразили протест против вторжения в Чехословакию. 8 человек вышли на демонстрацию, но протестов было много. Отказываться поднимать руку, поддержку братской помощи. Сейчас мы чего делаем? Принуждаем к миру. А тогда мы братскую помощь оказывали. Говорят, нельзя это сравнивать с Чехословакией, то, что сейчас происходит, потому что грузины напали первыми. Но мы их провоцировали много лет. Я считаю, грузины должны ему сказать о том, что он себя вел как авантюрист. Но наша огромная страна должна была поддаваться на эту провокацию.
Сергей Ковалев вывел.
В этой зоне конфликта действуют 4 насильника во главе с Кремлем. И, увы, нисколько является святым руководство Грузии. Главный пахан самый сильный, и потому что он наш. Наш мерзавец – это самый плохой мерзавец. А мы граждане, и мы ответственны за то, что делает наше Отечество. Вот что оно делает, написано здесь, на борту. 15 лет Москва, Кремль нагнетают напряженность в этом районе. Они совершенно незаконно присвоили себе название миротворцы. Поджигатель не может быть пожарником. Эти миротворцы, сторона конфликта, не надо врать. Вот вокруг вранье.
Лично считаю, что это имперский снова шовинизм ударился. То есть, как в Германии сломали рог. Второй рог остался у России. Вот. Если этот рог не сломать миру, то ну, это кошмар будет.
То, что сейчас творится, это ужасно. Изгои не уходят, и изгои не уходят.
Я был в Совете Федерации, и в Думе тоже наш корреспондент был. Обращение приняли.
Да. Все 0-0. Вот вы представляете, а? Ужасно все это. А это правда, что вас закрывать собираются? Или СМИ не ходят? Там только перепугались. Ну, что ж тогда слушать? Что ж тогда встает? Я ваше радио, я вообще ночью, я сплю с ним.
Митинг правозащитников за мир на Кавказе. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? Наш корреспондент Дмитрий Лишнев задал этот вопрос прохожим на улицах Чебоксар.
Ну, они же раньше были наши, поэтому, наверное, что все держать у себя. Ну, например, если Осетия, например, будет не наша, да, если на них нападут, они же близко к нашей границе, а если нападут, то потом близко к нашей границе совсем, Россия когда их захватит, вот и все.
Так они, по-моему, действительно против, как бы, Абхазия не хочет присоединяться к Грузии. То есть, если она не хочет, то как-никак соседи. Потому что если не мы, то кто?
У нас Россия, по-моему, всех поддерживает. По-моему, всем, кому плохо. Осетия, наверное, самый худший, кому досталось больше, наверное. Поэтому, ну, не знаю, я тоже лучше независимость, наверное. Война, зачем она нужна? Я считаю, это вообще, это ненужное даже. Зачем столько людей погибло? Тем более такие люди вообще, которые, я не знаю, ничего не сделали другим людям, да, но все равно погибли. Жалко просто, честно слово, жалко. Не дай бог такого, чтобы в России было. Тем более, сколько молодежи у нас здесь живут. Не дай бог такого. Лучше пусть будет перемирие, чтобы все было нормально, чтобы все были, жили дружно.
Наверное, чтобы они смогли спокойно жить, чтобы их никто не тревожил. Вероятно, для этого.
Ну, я думаю, что приобрести союзника, во-первых, в этом регионе, так, и, во-вторых, вследствие этого укрепить в этом регионе свое влияние, ну и чтобы народ Южной Осетии сам развивался без Грузии, с которой он не хочет. Вот только так, по-моему.
Чтобы на море выйти, на Черное. Как там, это Черное море, это там рядом.
Ну, они просят, просят. Им больше выхода нету, иначе их уничтожат. Если не поддержать, их сейчас уничтожат просто, как нацию.
Ну, чтобы права их защитить, потому что грузины-то они что творят? Унижают. У них у власти не поймешь, кто просто. Сами грузины, может, и неплохой народ, а у власти у них беспредельщики.
Ну, мне кажется, это правильно сделали. Там же есть много россиян в Абхазии, в Южной Осетии. Там много наших российских граждан. Не только из-за этого. Грузия же все равно хочет их немножечко к себе прибрать. А если они получат независимость, грубо, Грузии руки кратки будут уже.
Ну, как для чего? Южные осетины как бы изначально были в составе России, то есть в составе Советского Союза, ну и как братский народ, мы должны поддерживать их. И такое отношение грузин к Южной Осетии вообще нехорошее получается. И чисто по-человечески мы должны поддерживать. Кто их поддержит вообще?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Компания Apple начинает продажи в России смартфонов iPhone. Магнит, имплантированный в язык, поможет людям с ограниченными возможностями. Самолет на солнечных батареях продержался в воздухе 82 часа. 400 тысяч человек зарабатывают на перепродажах ценностей в игровых вселенных. На волнах «Радио Свобода» новости из мира высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Apple начинает продажи в России смартфонов iPhone. На сегодня, по неофициальным каналам, в России уже продано около 600 тысяч устройств. В октябре у россиян появится возможность официально купить модное устройство. О продвижении iPhone в России рассказывает Владимир Губайловский.
Официальным партнером Apple по продвижению iPhone в России будет компания МТС. Как заявил ее представитель, компания за ближайшие 2 года намерена продать около 1 миллиона устройств. МТС начнет продажи уже в октябре. Компании «Вымпелком» и «Мегафон» уклонились от комментариев, хотя, как утверждают аналитики, переговоры с Apple они тоже ведут. По оценке Apple, 3 крупнейших российских оператора мобильной связи в совокупности продадут за 2 года 3,5 миллиона смартфонов iPhone.
Новости коротко. Американские ученые из Университета Джорджии создали новое устройство, которое должно помочь людям с ограниченными физическими возможностями. Центральным элементом системы является небольшой магнит, который имплантируется в язык. При перемещении языка изменение его положения регистрируется специальной системой, которая надевается на голову. С ее помощью ученым уже удается успешно управлять инвалидной коляской. Британская компания Kinetic Group провела испытание беспилотного самолета «Зефир-6». Он продержался в воздухе более 82 часов. Для полета он использует солнечные батареи. От них заряжаются аккумуляторы, на которых самолет летит ночью. За полетом, который проходил на высоте 18 километров, наблюдали британские военные. Они считают, что такой самолет будет отличным средством для разведывательных целей. 82 часа – это только промежуточный результат. Компания Kinetic намерена создать самолет, который продержится в воздухе 3 года, то есть полное время его эксплуатации. По данным исследователей из Университета Манчестера, в развивающихся странах 400 тысяч человек зарабатывают на перепродажах ценностей в игровых вселенных. Этот бизнес не является полностью легальным, поскольку во многих играх такого рода перепродажа запрещена. Но на сегодня рынок игровых ценностей оценивается в $500 миллиардов. Большинство геймеров-продавцов живет в Китае. Они зарабатывают около $150 в месяц, и это больше, чем удается многим их соотечественникам.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. И еще о новостях, не связанных с политикой. В Московском историческом музее открылась необычная выставка. Как и другие экспозиции этого года, она посвящена 125-летию одного из главных музеев России. Однако ее экспонаты вовсе не исторические ценности, рассказывает Лиля Пальвелева.
Прошлогодний первый фестиваль был явно удачнее. На излете лета даже в залах солидной постоянной экспозиции исторического музея живые цветы казались уместными. Их эфемерность оттеняла солидный возраст предметов былых веков и даже тысячелетий. В этом году то ли мода так распорядилась, то ли это прихоть устроителей. В композициях флористов реже всего можно встретить как раз настоящие цветы, зато много искусственных, а еще больше совсем уж инородных предметов, вроде кукол, книг, бесконечных ленточек и драпировок. Потому особенно радуешься при встрече с подлинными цветами и без всей этой мишуры. В просторном вестибюле в стеклянном кубе алые гладиолусы, выведенные Андреем Громовым. Селекционер посвятил их 125-летнему юбилею исторического музея. Долго вы над ним работали?
Эта работа начиналась десятка два с половиной лет, потому что вот красный, как вот этот темно-красный, раньше получить до 50-го года было очень просто. Потом генетика изменилась, то есть какая-то хромосома, все. А здесь вот он чисто красный. Я с помощью частной генетики, характерной для садовых растений, с помощью подбора комбинаций, изучения потомства, получил эти сорта.
Главное отличительное свойство вашего гладиолуса – это алый цвет или форма тоже?
Нет, только окраска и мощность его здесь. 25-26 бутонов в соцветии. Видите, он держит много цветков.
Сегодня на этом фестивале ваш цветок представлен очень торжественно. Ему выделено особое место. А в дальнейшей жизни музея он сможет располагать этими цветами?
Обязательно, как только будет размножен сорт. Не завтра и послезавтра, но в ближайшее время, как только это появится возможность, луковицы этого сорта будут подарены директору. Вот какие-то выставки будут проводить, если в это время, то будет показываться этот сорт.
А теперь слово куратору фестиваля «Цветы мира» Анастасии Троицкой.
Участники – разные-разные города нашей страны и ближайшего зарубежья. Дизайнеры, флористы, модельеры – просто творческие люди. Программа фестиваля работает компания «Кодак». Каждый желающий может сделать свою фотографию бесплатно. В экспозиции есть шоу-композиция «Цветочная рама». Это платье из 5000 роз. Это шоу-композиции, в которых может сфотографироваться каждый желающий.
Кроме того, сегодня под звуки военного оркестра будет возложена к вечному огню гирлянда из цветов длиною в 200 метров, а завершится фестиваль 29 августа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
США и Евросоюз призвали Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Вашингтон и Багдад пока не достигли окончательного соглашения по срокам вывода американских войск из Ирака. Супруга кандидата на пост президента США от республиканской партии Джона Маккейна отправляется сегодня с визитом в Грузию. На Байкале погибла туристка из Великобритании. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Американский специалист расскажет петербуржцам, как сохранить исторический облик города в условиях давления инвесторов. В Москве сегодня открывается международный автомобильный салон. В Петербурге завершено расследование дела о хищениях из воинских частей, а в столице вновь арестован милиционер-взяточник. Новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня в Союзе архитекторов на Большой Морской лекцию о сохранении исторической городской среды в условиях постоянного давления инвесторов читает Терж Боузберг, много лет проработавший на посту руководителя Вашингтонского городского комитета по охране памятников. Москва. В Крокус-экспо открывается Московский международный автомобильный салон 2008. Посетители увидят 9 мировых и 4 европейские автопремьеры. Московский автосалон проводится с 1992 года. В этом году ожидается более 1,5 миллиона посетителей. Петербург. В Ленинградском военном округе завершено расследование уголовного дела по фактам хищения с военных складов технологического оборудования для военных столовых. Обвинение предъявлено заместителю начальника продовольственной службы, 40-летнему полковнику. Еще 22 человека, военных и гражданских, обвиняются в мошенничестве. Преступная группа похитила имущество более чем на 6 миллионов рублей. Холодильники и плиты вывозились со складов по фиктивным документам и продавались предпринимателям, не попадая в воинские части. Москва. В столице вновь арестован милиционер-взяточник. Возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного бюро номер 10 МВД России Дмитрия Лузгина. Прокуратура сообщает, что взятка вымогалась за прекращение проверок и сокрытие материалов проверок у фирмы, которая занимается строительством офисного здания, объяснил руководитель пресс-службы Следственного комитета при Генпрокуратуре Владимир Маркин.
Работник милиции неоднократно требовал от руководства одной из фирм взятку в размере 400 тысяч долларов США за прекращение проверочных мероприятий и возобновление строительства, а также за непередачу материалов проверки в следственные органы. При получении взятки в размере 300 тысяч долларов США Лузгин был задержан.
Петербург. В военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи появится новый экспонат – межконтинентальный стратегический ракетный комплекс РС-12М «Тополь». Он будет стоять на специально подготовленной площадке между западным крылом здания музея и зоопарком. Москва. На сайте столичной налоговой службы опубликованы данные о зарплате на предприятиях по разным видам экономической деятельности в первой четверти года, в том числе на малых предприятиях, где средняя зарплата за год выросла почти на треть и составила 27 833 рубля. Петербург. Активисты движения против захвата «Озер» сообщают о первой маленькой победе. Прокуратура заставила владельца частной территории в Выборгском районе отодвинуть свой забор от общественного берега. Правда, пока норма водного кодекса не выполнена. По закону забор должен стоять на расстоянии не менее 20 метров от воды. Новости Москвы и Петербурга, 26 августа, Вера Володина.
Еще об одной новости из Санкт-Петербурга подробнее. С начала года Ленинградская область потеряла больше 1000 голов скота. Петербуржцы платят за литр молока все больше, забывая при этом его вкус, тот, который должен иметь свежий натуральный продукт. Эксперты говорят о том, что если город не примет программу дотирования сельского хозяйства, как это практикуется в развитых странах, пригородное животноводство может прийти в упадок, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербург поступает молоко из 130 областных хозяйств, где содержится 170 тысяч голов крупного рогатого скота. 76 тысяч из них – это молочные коровы, дающие почти 1500 тонн молока в день. Больше 60% этого молока попадает непосредственно в город, но дополнительные дотации на производство молока выделяет как раз не Петербург, основной потребитель, а Ленинградская область. Необходима программа поддержки производителей молока – без нее пригородные хозяйства уже начали терять поголовье. Ленобласть с начала года уже потеряла 1000 голов. Цены на молоко и молочные продукты в городе стремительно растут. В то же время горожане жалуются на то, что качество молока оставляет желать лучшего. Недавно городские власти заговорили о необходимости реанимировать торговлю молоком из бочек. Но специалисты говорят, что это связано с большими трудностями. Еще в прошлом году петербургские заводы платили производителям молока меньше, чем стоило его производство. Закупочные цены на молоко выросли за год на 65%, на импортное сухое молоко на 70%. Чтобы остановить рост цен, нужна государственная политика, говорит коммерческий директор Петербургского молочного завода «Пискаревский», куда поступает 20% всего молока из Ленобласти, Георгий Житмарев.
Если мы сегодня снизим цены на закупаемое сырое молоко до уровня лета прошлого года, то хозяйства не проживут и 6 месяцев. Значит, нужна какая-то государственная политика. Например, Санкт-Петербург – единственный регион, который не дотирует сырое молоко. Почему? Потому что оно в нем не производится, но оно в нем пьется. А Ленобласть сталкивается с чем? Что оно дотирует сырое молоко, которое пьется в другом субъекте Российской Федерации, в Санкт-Петербурге. Мы об этом чиновникам нашим замечательным рассказываем постоянно. Они не могут найти выхода из этого сложного положения. Хотя вот мне кажется, что все очень просто. Пусть Санкт-Петербург дотирует каждый литр молока, закупленный предприятиями, переработчиками своими в Ленобласти. Мы получим входную цену ниже, и не надо никакой бочкоторговли. Вот он выход. Второй момент. Надо всю продукцию молочную, которая едет сюда из Прибалтики, из Финляндии, из Евросоюза, из Беларуси нашей любимой, обложить налоговыми пошлинами. И эти пошлины транслировать непосредственно переработчикам, производителям. На литр молока через 5 лет у нас молока будет достаточно по нормальной цене.
Ни городского, ни областного бюджетов все равно не хватит для решения проблемы, говорит директор Ассоциации производителей молока, директор по управлению и координации закупок сельскохозяйственного производственного кооператива «Племзавод Детско-сельский» Борис Речкин.
На уровне Ленинградской области поддержка есть. Выделены дополнительные дотации в размере 135 миллионов. Санкт-Петербург, к сожалению, на наши призывы пока не откликнулся. Здесь необходима помощь государства. Взяли кредиты, строим фермы, оснащаем последние технологии. Это строительство должно каким-то образом дотироваться, как сделано в других странах. Есть у тебя высокопродуктивное стадо, хорошее поголовье и производство молока. Соответственно, или на килограмм молока, или на голову дойной коровы тоже необходимо помогать. Эффективно ты используешь земли, пашни. Соответственно, этот гектар твоих пашень должен то же самое государством рассматриваться, с тем, чтобы земля использовалась эффективно.
Переработчики молока очень встревожена ситуация с сухим молоком, говорит Георгий Жидмарев.
По новому регламенту, теперь все, что мы создадим с применением этого молока, мы должны будем назвать молочный напиток. В одну кучу смешали и произведенные из высококачественного сухого молока, и с добавлением пальмового жира еще не знаю что. Это проблема. Производители выходят из этой ситуации собственными усилиями. Они наладили отправку молока в другие регионы и его сушку. Или заготовку там в других формах, консервацию. Но если это молоко потом нам будет никак не реализовать в связи с новым техническим регламентом, потому что нужно будет менять упаковку. Надо будет иметь упаковку на лето и на зиму отдельные. Летом мы пишем натуральное молоко, зимой мы пишем молочный напиток. Или второй вопрос. Перейдем 100% на натуральное молоко. А тогда куда денем летние избытки? Сегодня к хозяйству, если с ним разорвет длительный договор крупный переработчик, ему некуда сдать это молоко. Ему придется резать скот. И уже 1000 голов, 5000 тонн молока потеряно. То есть существует некая проблема, из которой надо искать выход. То есть, судя по всему, все-таки надо объяснять, что есть натуральное молоко, есть восстановленное молоко, и есть уже молочные напитки и прочие продукты. Это должно быть, по идее, прописано в этом регламенте, и мы соответствующее предложение будем выносить.
Ситуация с молоком, утверждают специалисты, напрямую связана с продовольственной безопасностью города, которая возможна только тогда, когда региональные производители обеспечивают продовольствием и город, и весь регион. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 26 августа.
Театры. В Театриуме на Серпуховке сегодня вечером московская антреприза «Империя звезд» играет спектакль по роману Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». Ее поставил бывший актер и режиссер «Табакерки» Александр Марин. В ролях Кора и Фрэнка, Эльвира Болгова и Кирилл Сафонов. А в Театре школы современной пьесы спектакль «Чайка. Настоящая оперетка». Режиссер Иосиф Рейхенгаус, музыка Александра Журбина. В ролях Ирина Алферова, Владимир Качан, Владимир Шульга и Юрий Чернов. Концерты. В Доме кино сегодня играет концерт британский клавишник и композитор Кейт Эмерсон. Самая известная страница его биографии – участие в 70-х годах в группе Эмерсон, Лейк энд Палмер, ставшей символом своего времени и основоположницей жанра арт-рока. Нынешняя группа Кейта Эмерсона названа его именем и была создана в 2002 году. На московском концерте прозвучат самые известные песни Элп и группы The Nice, в которой Кейт Эмерсон начинал свою карьеру музыканта. Выставки. В галерее «Зураб» выставку художника Якова Каждана рекомендует Елена Фанайлова.
233 градуса Цельсия – это температура горения бумаги, как 451 по Фаренгейту, известный фантастический роман Рэя Брэдбери о пожарной сжигающей книге. Художник Яков Каждан, маниакально работавший с бумагой и текстом на протяжении 10 лет, сжег свои объекты – платья, артефакты, бумажные балахоны, картонные дома и скульптуры, театральные костюмы, то есть все, с чем работал до 2002 года, и это зафиксировано в видеофильме, которым выставка открывается. Она вообще представляет собой по преимуществу видеофиксацию на мониторах или экранах перформансов Каждана прошлых лет, названных театрально и литературно. «Золотая интродукция к балету «Голем», «Пер Гюнт», «Библейский проект», «Да здравствует искусство Татлина», «Бумажная свадьба», «Сон», «Дикие лебеди». Есть в этом архиве и небольшой перформанс, поставленный Тимуром Новиковым на концерте Новой Академии в 1999 году. Яков Каждан известен как бумажный модельер. Он возил 3 бумажных платья на конкурс «Альтернативная мисс мира» в Лондоне еще в 1998 году. В своих проектах он выступает и как режиссер, и как художник по костюмам. Его театрализованные перформансы – это замедленные шествия и танцевальные движения загадочных героев. Немного манерно, но если вы любите Гринуэя, почему бы не посмотреть?
Кино. Конец детских летних каникул проходит в кино под знаком европейской мультипликации. В августе на экранах Москвы сразу 2 полнометражных мультфильма, сделанных в Германии. Вслед за переполохом в Гималаях о приключениях австрийского императора Франца Иосифа и Снежного человека состоялась премьера картины под названием «Импи Суперстар». Ее главный герой – симпатичный травоядный динозавр, уже обогнавший по популярности в Европе многих голливудских мультипликационных героев.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите, после выпуска новостей, повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Уместится ли в промежутке между Пекинской и Сочинской олимпиадами процесс урегулирования на Северном Кавказе? Об этом говорим с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прежде всего, для Грузии это знак того, что она не одна, что ее не оставили.
Самолет нормальный, он только что вернулся из Москвы, прошел предполетную.
Во время этих Олимпийских игр мир внимательно смотрел на Китай. А Китай...
Заявление наших руководителей и поддержку Грузии привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».